Глава 51. Из ямы, образовавшейся под корнями вывороченного дуба, запах доносился вовсе не земляной, не могильный. Оттуда тянуло горелым железом и жаром, словно помещалась там кузня либо мастерская. Слышался также некий недобрый скрежет.
«Да, да, все приходит в упадок»,
— провыл сеньор Джанфранко. Вытье у него было за место вздоха.
«Уж покойтесь, юный мавр, бедный сеньор Лука никуда не проваливался. Его действительно похитили, и значит, наш путь все равно лежит в замок Синей Бороды».
«Я о нем слышал», — сказала фрау Карла. «Я неодноразно посылает ему повестка в Айропише Герихт. Абер он не являл себя».
«Я также сталкивался с этим типом», — произнес лорд Рипли. «Еле ноги унес, саблю сломал».
А какая была сабля, не чета нынешним. Теритомба был безутешен и пялился в черную дыру с какой-то нелепой надеждой.
«Ну чего вы мне, сочинители, расклевили?» — вскричал нищевок. — Будь теперь гундеть ох всю дорогу. Ой, деда, поехали! Лошадка подкормилась, худо-бедно нас покатит. Телег крепкая. Только вот этих заспинников, — он указал на одетых, как попало панычей, — брать не станем. Лучше их в яму свалить. Ведь какая-то польза от нее будет.
— Ни в коем случае, мой юный друг, — возразил мудрец. «Они еще чего доброго угодят между шестерней, застопорят их, и тогда мы вообще не дождемся смены дня и ночи. Ах, как все запущено!»
«На дороге поди застав полно, деда! А эти выродки вон какие подозрительные!»
Не унимался ничевок.
«С ними нас никуда не пропустят!
Да ты знаешь ли, куда нам ехать?» «Естественно, бомбина, ведь замок воздвигал никто иной, как я», — сказал сеньор Джанфранко. «Только вот зачем я его воздвигал?»
Итальянец задумался. Видимо, и корчага вместо головы имела свои недостатки. А сэр-серджант Рипли добавил.
«Не думаю я, друзья мои, что встретим мы на своем пути какие-либо препоны или заставы. Вся Европа сошла с ума, стражники оставили свои посты, землепашцы побросали плуги, ремесленники позакрывали мастерские, а уж здешнее робкое дворянство и подавно в разъездах. Ведь за светлую голову сеньора Джанфранко темный кесарь обещал кардинальскую шапку и кое-что еще, о чем не говорят».
«Мы тоже хотим»,
— робко пискнул Яцек Трэмбо. Ничевок свирепо на него глянул.
«Хорошо, — сказал итальянец, — только бросать и без того нарушенное хозяйство не годится».
«Почтенный сеньор, но ведь злодей может убить Луку! — воскликнул Теритомба. — Нам дорого каждое мгновение!» Не удостоив арапа ответом, сеньор Джанфранко подошел к дубу, подлез под ствол, как-то по-особому крякнул, и толстенное дерево, пошумев листьями и ветвями, стало на прежнее место. Мудрец отряхнул руки и походил еще вокруг ствола, утаптывая потревоженную землю. Опять сделалось страшно всем, кроме ничего-ка.
«Я придумал!» — закричал оголец. «Мы лошадку не станем томить, она нам теперь ни к чему, пускай пасется!»
Сэр-сарджент, даром что разведчик, все-таки был неправ. Как раз на дорогах-то и ловили в основном похитителя головы.
Это было все равно, что ночью искать потерю исключительно под фонарями. Но так уж устроен человек.
И еще так он устроен, что привык разбегаться при виде мчащейся телеги, в которую запряжено вместо лошади безглавое человеческое тело.
Причем за безглавцем этим никакой лошади не угнаться.
Даже самые матерые кондотьеры отскакивали к обочинам, не говоря уж о простонародье. С мостов же дозорные сигали прямо в воду.
Если даже мелко было, все равно сигали.
А коли и догадывались положить поперек тракта бревна, так сеньор Джанфранко де Чертальдо те бревна с несусветной легкостью перемахивал, и седоки судорожно цеплялись за края своего экипажа и друг за дружку, чтобы не вывалиться. Не успел бедный араб спросить у попутчиков, какая за бортом страна, как телега уже въезжала в другую.
Это можно было заметить только по меняющим цвет придорожным столбам. На ходу ели, на ходу спали. Ночь была ни почем резвому телу итальянского механика. Ни разу, ни во что не влетели. Ночи, кстати, становились все короче и короче. Это мог уже заметить и не ученый человек. Даже городские ворота сеньор Джанфранко отворял единым пинком. Выносил створки, ломал вереи. Ничего, восторженно визжал, нагоняя страху на обывателей.
«Я непременно увезу старика в Англию», — обещал агент с правом на преступление против человечества. «Он должен служить британской короне».
«Айпермайн Либер! Он принадлежит Объединенной Европе по месту рождения!» — возражала его милая, гладя бывшего горца по всем местам с такой страстью, что даже поэт чувствовал что-то вроде ревности. Никто ему больше кудряшки не разбирал и расчесывал.
Даже если плестись кое-как нога за ногу, любая дорога куда-то да приведет. А поскольку здесь все дороги вели в Рим, сеньору Джанфранко все еще приходилось сворачивать на просеки, на малозаметные тропки, а то и вовсе по бездорожью топать. Раз-два чуть не утопли, но все обошлось.
«Ну вот вам и замок», — объявил наконец итальянец. «Сейчас нам навстречу выбежит радостная Анита, или на худой конец железное чучело вынесет ее бренные останки. Болван полагает... Впрочем, вам сие неинтересно».
Это внутри замок Синей Бороды был мрачный, а снаружи он выглядел очень даже весело. Стены заросли ярким плющом, многочисленные башенки крыты красной черепицей, на вид совершенно новенькой, никакого рва вокруг, никакого подъемного моста. Зато и вход никакого. Сеньор Джанфранко отбросил оглобли и с удовольствием потянулся.
«Как же мы попадем внутрь?» — испугался Теритомба.
«Очень просто», — отозвался британский агент. «Я весьма опытный скалолаз. Вот только придется поискать в ближайшей деревне веревку и железный крюк».
«Успокойтесь, друзья», — молвил итальянец. «Здесь есть хитрые преискусные устройства для подъема наверх. Оно выполнено в виде девушки. Достаточно позвать ее особым образом, и она спустит вниз свои роскошные золотые косы, а мы по ним и вскарабкаемся, как в сказке. К сожалению, выживающее заклинание я никак не могу припомнить. Вероятно, оно осталось в голове».
«У тебя, деда, я как погляжу, многое осталось в голове»,
— сказал Ничевок, копаясь в завязках гульфика.
Малец мужал на глазах. Вот уже и почтение к наставнику у него выветрилось. «Юноша, с нами дама!» — вскричал сэр сарджент. «Не провоцируйте меня на необдуманные действия».
«С вами дама, а со мной нужда», — парировал Ничевок. «Не лопнуть же мне!» «Майн Либберхерм и впоследствии усыновляет этого ферфлюхта кинд и воспитает его», — сказала фрау Карла, задумчиво крутя в руках хворостину.
Вот это уже по-настоящему испугало дерзеца. На затекших ногах он поспешно удалился за угол замка и даже непристойное журчание попытался заглушить какой-то песенкой.
«Вспоминайте свое заклинание, вспоминайте скорей, наш друг в опасности», — напомнил механику Теритомба.
Итальянский мастер стучал пальцами по корчаге, вращал ее вокруг усеченной шеи, снимал, тряс и вновь удружал на место.
«Деда, а давай я тебе там где-нибудь затылку почешу», — вернулся повеселевший Ничевок. «Нашему дедушке это очень помогало. Он чего и не было срод припоминал».
«Помогло, да не очень».
«Заклинание было в стихах», — только и сказал почесанный.
«В итальянских?» — спросил араб.
«О, сколь сладкозвучен язык знойного юга! Сколь приятен он грубому северному дикарскому уху!»
«Да нет, язык не имеет значения!» — махнул рукой сеньор Джанфранко. «Тут важен смысл, а он примерно таков. Сколь прекрасны волосы твои, моя Донна, что все мужчины, сколько их есть в городе, устремляются за тобой и следуют повсюду. Владеете ли вы искусством импровизации?»
Тут уже пришлось и поэту призадуматься изо всей своей поэтической силы. Он тоже принялся мучить свою голову, колотить по ней кулачками, разве что не отрывал.
Ненавижу волос шотландских эту желтизну, на бронзу волос наланиты, кудри девы-чародейки и тяжкий водопад волос, завитки ее кос развелися, и ручьями бразбежалась шелковистая коса, льется бурливым волос вином, куст волос золотистый вянет. И помню россыпь золотую твоей божественной косы, в извивах кос короткие крылья волос.
Все не годилось.
«Эх ты, чернота!» — сказал Нищевок. «Да это ж проще простого! Распустила Дуня косы, а за нею все матросы, распустила Дуня ленты, а за нею все студенты, распустила Дуня пряди, а за ней другие».
«Отчего же только лишь матросы и студенты?» — перебил соперника посрамленный импровизатор. Но тут в одной из башенок раздался пронзительный стальной скрежет. И в узком окошке обозначился ржавый скелет. Правда, из черепа его, прямо из металла, стали расти золотые нити. И так доросли до самой земли. Нити кое-где сплетались перемычки, образуя тем подобие веревочной лестницы.
«Вперед, друзья!» — предложил механик. «Тут и ребенок залезет, ведь замок предназначался именно детям. Проклятый болван ободрал оболочку тончайшей работы. Думал, видимо, что ему сгодятся детали, а тут же совершенно иной принцип».
«Ребенок не залезет», — предупредил Нищевок. «Ребенку еще жить не надоело».
«Конечно, леди и джентльмены!» — воскликнул лорд Рипли.
«Я птицей взлечу наверх, а потом втащу остальных».
«Еще чё!» — сказал малец. «Ты, дяденька, конечно, боец, но нам боец и самим нужен. А вдруг там засел разбойник с топором, тюкнет по головке, и мы без защиты останемся? Нет, пусть они лезут!»
И указал на скукожившихся панычей.
«Ежели первый пострадает, — продолжал Нищевок, — то другой еще успеет нас предупредить. А еще того лучше, свалится на злодея бездыханным кулем и придавит. Ведь че жалеть-то?»
«Резонно», — сказал агент Ее Величества. «Пустые людишки, вроде испанцев».
«Я единоразно брали живьем в Базеле некоторый вооруженный маньяк», — предложил свои услуги фрау Карла. «Правда, он зершнелли умирает». «Видеть, позорники, женщины и то не боится», — подхватил Нищевок. «Он какая храбрая тетенька»,
— заискивающе добавил он, явно опасаясь возможного усыновления. «Тогда мы вас и дарим подвезем», — посулил пряник Теретомба. А сеньор Джанфранко ничего не посулил и даже не просвистел. Подлинный мастер выше человеческих страстей. Паночи, подталкивая друг дружку вперед, приблизились к подножию башни. Поочередно пробовали лестницу на прочность. Потом тихонько стали торговаться между собой, кому сгинуть первым. Теретомба подошел к ним, проверяя верный ятаганчик.
«Я ж не воин», — оправдывал он себя. «Я лишь певец в стране воинов, а коли вам гибель суждена, так я ее воспою в надлежащей балладе».
От оружия нунцы и легаты не отказались, и между собой как-то все же уладились. Первым полез Недашковский, сверкая голизной. Одежды на нем осталось совсем мало. Обширный его зад едва не застрял в узком проеме, но все-таки протиснулся. Вместо ожидаемого предсмертного вопля послышалось:
«Яцек, каханый, за мной!»
Яцек Трембо взял ятаганчик в зубы, как заправский пират, подоткнул горское платье и устремился за возлюбленным.
«Кажись, пролезла!» — вздохнул Нищевок. «Ну, теперь мой черед. Я отпадав ничего не боюсь».
Мальчик резво подбежал под окошко, ухватился за золотые пряди, и лестница-чудесница плавно полетела вниз, перерезанная предательским клинком. В окошко высунулась торжествующая физиономия Трембы.
«Ваша паночка померла, а все золото теперь наше!»